Прокурор вопросительно посмотрел на него, потом сообразил и снова засмеялся. «Да», — сказал он, — «политическая деятельность имеет свою специфику. Никогда не опускайтесь до политики, Мак, оставайтесь со своей химией». Он посмотрел на часы и с досадой сказал: «Ах, проклятие, совершенно нет времени, а так хотелось бы с вами поболтать. Я смотрел ваше досье, вы любопытнейшая личность. Но вы, вероятно, тоже сильно заняты». «Да», — сказал умница Мак, «хотя, конечно, не так сильно, как государственный прокурор». «Так», — произнес прокурор с комическим упреком, «а ваше начальство уверяет нас, будто вы работаете днем и ночью. Я, например, не могу сказать этого о себе. У государственного прокурора случаются свободные вечера. Вы удивитесь, но у меня есть к вам масса вопросов, Мак. Признаться, я хотел побеседовать с вами еще тогда, после процесса. Но дела, бесконечные дела. Я к вашим услугам», — сказал Мак. «Тем более, что у меня тоже есть к вам вопросы». «Ну-ну», — мысленно одернул его прокурор. «Не надо так откровенно, мы здесь не одни». Вслух он сказал спокойно: «Прекрасно, все в моих силах. А теперь прошу меня простить. Бегу». Он пожал огромную ладонь своего Мака, уже пойманного Мака, окончательно попавшегося на удочку Мака. «Он прекрасно мне подыгрывал. Он, несомненно, хочет встретиться, и сейчас я его подсеку». Прокурор остановился в дверях, щелкнул пальцами и сказал, повернувшись: «Позвольте, Мак, а что вы делаете сегодня вечером? Я только что сообразил, что у меня сегодня свободный вечер». «Сегодня?» — сказал Мак. «Ну что же. Правда, сегодня у меня...» «Приходите вдвоем», — воскликнул прокурор. «Еще лучше, я познакомлю вас с женой, получится прекрасный вечер. 8 часов вас устроит? Я пришлю за вами машину. Договорились?» «Договорились». «Договорились», — ликуя думал прокурор, обходя последние лаборатории отдела, улыбаясь, похлопывая и пожимая. «Договорились», — думал он, подписывая акт в кабинете у Головастика. «Договорились, Масаракш, договорились», — кричал он про себя торжествующе по дороге домой. Он отдал распоряжение шоферу. Он приказал референту сообщить в департамент, что господин прокурор занят. Никого не принимать, отключить телефон и вообще убираться к дьяволу с глаз долой. Но так, впрочем, чтобы все время оставаться под рукой. Он вызвал жену, поцеловал ее в шею, вскользь припомнив, что не виделись они уже 10 дней, и попросил ее распорядиться насчет ужина, хорошего, легкого, вкусного ужина на 4, быть за столом паенькой и приготовиться встретить очень интересного человека, и побольше вин, самых лучших и разных. Потом он, заперся в кабинете, опять выложил на стол дело в зеленой папке и принялся продумывать заново с самого начала. Его обеспокоили только один раз. Курьер из военного департамента принес последнюю фронтовую сводку. Фронт развалился. Кто-то надоумил хантийцев обратить внимание на желтые машины. И вчера ночью они расстреляли и уничтожили атомными снарядами до 95% танкоизлучателей. О судьбе прорвавшейся армии сведений больше не поступало. Это был конец. Это был конец войны. Это был конец генералу Шекагу и генералу Оду. Это был конец очкарику, чайнику, Тучи и другим помельче. Очень возможно, что это был конец графу. И уж, конечно, это был бы конец умнику, если бы умник не был умником. Он растворил сводку в стакане с водой и пошел ходить кругами по кабинету. Он испытывал огромное облегчение. Теперь он, по крайней мере, точно знал, когда его вызовут наверх. Сначала они покончат с бароном и будут не меньше суток выбирать между Дергунчиком и Зубом. Затем им придется повозиться с очкариком и Тучей. Это еще сутки. Ну, чайник они прихлопнут мимоходом, а вот генерал Шикаго один отнимет у них не меньше 2 суток. А потом, и только потом, потом у них уже больше не будет никакого потом. Он не выходил из кабинета до самого приезда гостя. Гость произвел самое приятное впечатление. Он был великолепен. Он был настолько великолепен, что прокурорша, женщина холодная, светская в самом страшном смысле слова, давным-давно в глазах прокурора уже не женщина, а старый боевой товарищ, при первом взгляде на Мака сбросила лет 20 и вела себя чертовски естественно. Она словно знала, какую роль должен сыграть Мак в ее судьбе. «А почему вы один?» — удивилась она. «Муж заказал ужин на четверых». «Да, действительно», — подтвердил прокурор. «Я понял так, что вы придете со своей дамой. Я помню эту девушку. Она из-за вас чуть не попала в беду».
«Она попала в беду», — сказал Мак спокойно. «Но об этом мы поговорим потом, с вашего разрешения. Куда прикажете идти?»
Ужинали долго, весело, много смеялись, немного пили. Прокурор рассказывал последние сплетни. Прокурорша очень мило загибала нескромные анекдоты, а Мак в юмористических тонах описал свой полет на бомбовозе. Хохоча над его рассказом, прокурор с ужасом подумал, что бы сейчас с ним было, если бы хоть одна ракета попала в цель. Когда все было съедено и выпито, прокурорша извинилась и предложила мужчинам доказать, что они способны просуществовать без дамы хотя бы час. Прокурор воинственно принял этот вызов, схватив Мака под руку и повлек его в кабинет угощать вином, которое имели возможность дегустировать всего 30 человек в стране. Они расположились в мягких креслах по сторонам низенького столика в самом уютном углу кабинета, пригубили драгоценное вино и посмотрели друг на друга. Мак был очень серьезен. Умница Мак явно знал, о чем пойдет разговор, и прокурор вдруг отказался от первоначального плана беседы, хитроумной, изматывающей, построенной на полунамеках, рассчитанной на постепенное взаимопонимание. Судьба Рады, интрига странника, козни творцов — все это не имело никакого значения. Он с удивительной, доводящей до отчаяния отчетливостью осознал, что все его мастерство в такого рода беседах окажется лишним с этим человеком. Мак либо согласится, либо откажется. Это было предельно просто, так же, как и то, что прокурор либо будет жить, либо будет раздавлен через несколько дней. У него дрогнули пальцы, он поспешно поставил рюмку на столик и начал без всяких предисловий. «Я знаю, Мак, что вы подпольщик, член штаба и активный враг существующего порядка. Кроме того, вы беглый каторжник и убийца экипажа специального назначения. Теперь обо мне. Я государственный прокурор, доверенное лицо правительства, допущенное к высшим государственным тайнам, и тоже враг существующего порядка. Я предлагаю вам свергнуть огненосных творцов. Когда я говорю «вам», я имею в виду вас и только вас. Вашей организации это не касается. Прошу понять, что вмешательство подполья может только испортить дело. Я предлагаю вам заговор, который базируется на знании самой главной государственной тайны. Я сообщу вам эту тайну. Только мы двое должны знать ее. Если ее узнает кто-нибудь третий, мы будем уничтожены в ближайшее же время. Имейте в виду, что подполье и штаб кишат провокаторами. Поэтому не вздумайте доверяться кому-нибудь и в особенности близким друзьям». Он залпом осушил свою рюмку, не почувствовав вкуса, наклонился к Маку и продолжал. «Я знаю, где находится центр. Вы единственный человек, который способен этот центр захватить. Я предлагаю вам разработанный план захвата центра и последующих действий. Вы исполняете этот план и становитесь во главе государства. Я остаюсь при вас политическим и экономическим советником, поскольку в такого рода делах вы ни черта не смыслите. Ваша политическая программа мне в общих чертах известна. Не возражаю. Согласен уже просто потому, что ничего не может быть хуже нынешнего положения. Все, я закончил. Слово за вами». Мак молчал. Он крутил в пальцах драгоценный бокал с драгоценным вином и молчал. Прокурор ждал. Он не чувствовал своего тела. Ему казалось, что его здесь нет, что он висит в небесной пустоте, смотрит вниз и видит мягко освещенный уютный уголок молчащего Мака и рядом с ним в кресле нечто мертвое, окоченевшее, безгласное и бездыханное. Потом
Макс спросил, сколько у меня шансов остаться в живых при захвате центра? 50 на 50, сказал прокурор. Вернее, это ему почудилось, что он сказал, потому что Мак сдвинул брови и снова уже громче повторил свой вопрос. 50 на 50, хрипло сказал прокурор. Может быть, даже больше, не знаю. Мак снова долго молчал. Хорошо, сказал он наконец. Где находится центр?